Вальтер Скотт. Монастырь. Прошло уже 3 года с тех пор, как леди Авенель поселилась в Глендерге, и наступил снова канун Дня всех святых. Вся семья собралась в небольшой столовой крепостцы. В те времена не существовало обычая отделять служителей от хозяев за столом или при домашних занятиях. Единственным отличием было лишь верхний конец за трапезою или удобнейшее место у огня, и прислуга имела право принимать участие в разговоре с должной почтительностью, но свободно, не опасаясь окрика. В этот раз 2 или 3 батраков, приходивших только для земледельческих работ, ушли уже на ночлег в свои собственные коттеджи вместе с 2 дочерями одного из них, тоже исполнявшими только подённую работу. Проводив их, Мартин запер сначала железную решетку, а потом внутреннюю дверь башни, и тогда только собрался семейный кружок. Эльспет сматывала нить со своей прялки, Тип нагревала сыворотку в большом котелке, подвешенном на цепи в камине, Мартин, занятый починкой кое-какой домашней утвари, в те времена всякий был одновременно и столяром, и кузнецом, равно как своим собственным портным и сапожником, наблюдал между делом и за 3 детьми. Им дозволялось удовлетворять своей ребяческой непоседливости, бегать по комнате, прятаться за сиденьями старших и даже заглядывать в маленькие боковые каморки, что было превосходным удобством при игре в прятки. В тот вечер, однако, дети не спешили, по-видимому, воспользоваться разрешением проникать и в эти темные уголки, предпочитая резвиться поближе к свету. Между тем Алиса Авенель, сидя у железного подсвечника, в который была воткнута плохо изготовленная домашним способом свечка, читала вслух отрывки из небольшой книги в толстом переплете, которую она особенно дорожила. Она владела искусством чтения благодаря своему пребыванию в юности в женском монастыре, но в последние годы ей редко приходилось употреблять в дело свое знание, потому что эта книга, перечитанная уже много раз, составляла всю ее библиотеку. Вся семья прислушалась к избранным ею местам, как к чему-то хорошему, слушать которое с уважением было уже делом благим, хотя читаемое и могло оставаться не совсем понятным. Алиса Авенель намеревалась передать свои познания в полном их объеме и дочери, но наука считалась в те времена грозящей личной опасностью, и посвящать в нее ребенка надо было с оглядкою. Шум, поднимаемый вознёй ребят, заглушал иногда голос леди Алисы, и Эльспет накидывалась тогда с упреками на виновников. «Нельзя ли шуметь в уголке, если уж они не могут обойтись без этого? Хорошо ли это галдеть до того, что не слышно всего прекрасного, что читает миледи?» И такой выговор сопровождался угрозой уложить всех в постель, если они не уймутся. Это подействовало, и дети стали играть в отдалении от старших, стараясь не шуметь, а потом, тяготясь таким принуждением, стали забегать и в боковые помещения. Но вдруг оба мальчика вбежали, разинув рты, в общую комнату, говоря, что в кладовой стоит какой-то вооруженный человек. «Должно быть Кристи с Клинтгеля», — сказал Мартин, вставая. «Но что могло принести его сюда в такое время?»
«Да и как мог он войти?» — спросила Эльспет. «О, Господи, зачем он пришел?» — воскликнула леди Авенель, который этот человек, наемник ее деверя, присылавшего его иногда с разными поручениями, казался всегда подозрительным и внушал смутное опасение. «Господи помилуй», — продолжала она, вставая, — «где же моя девочка?» Все бросились в кладовую, причем Гольберт Глендининг вооружился ржавой саблею, а брат его захватил книгу миледи. Но все успокоились, отчасти увидя Мэри на пороге помещения. Она казалась ни смущенной, ни испуганной, однако все вошли в кладовую, особый внутренний чуланчик для хранения летом припасов, но в ней не было никого.
«Где же Кристи из Клинтгеля?» — спросил Мартин.
«Я не знаю», — ответила Мэри, — «я не видала его».
«С чего же вы, негодные олухи, ворвались в комнату, ревя, как быки, и пугая миледи, которая без того слаба?» — закричала мистрис Эльспет на своих 2 сыновей.
Мальчики посмотрели друг на друга в смущении и молчали, между тем, как их мать продолжала читать им свои наставления.
И не могли вы найти для вашей шутки другого времени, кроме кануна Дня Всех Святых, именно той минуты, когда миледи читала нам «Жития угодников»? Пусть у меня руки отсохнут, если я не проучу вас за это». Старший мальчик потупился, а меньшой начал плакать, но оба они молчали, и мать привела бы в исполнение свою угрозу, если бы девочка не вступилась за своих товарищей. «Мистрис Элспет, виновата я! Я сказала им, что в кладовой человек». «Зачем же ты сделала это, дитя мое, и так перепугала нас всех?» — спросила леди Алиса. «Потому что не могла удержаться», — ответила Мэри, понижая голос. «Не могла удержаться? Подняла весь этот напрасный шум, не имея сил удержаться? Что ты хочешь сказать, моя милая?» «В кладовой стоял действительно вооруженный человек», — проговорила Мэри. «Я не ожидала, что увижу его, и потому крикнула, зовя Гельберта и Эдуарда».
«Теперь она сама это рассказывает», — перебил Гельберт. «Но я ни за что не выдал бы ее».
«Я тоже», — поспешил заявить Эдуард.
«Мистрис Мэри», — сказала Эльспет, — «до сих пор вы всегда говорили только одну правду. Расскажите же все, как было, и покончим с этим». Леди Авенель хотела как будто что-то прибавить, и Эльспет, понимавшая всякий отдаленный намек, продолжала свои расспросы. «Не был это Кристи из Клинтгеля? Не хотелось бы мне, чтобы он тут шатался? Кто его знает, зачем?»
«Это был вовсе не Кристи», — отвечала Мэри. «Это был джентльмен. Джентльмен с блестящим нагрудником, какие я видала давно, когда мы жили в Авенеле».
«А на кого он походил?» — спросила Тип, принимая тоже участие в расспросах.
«Такой с черными волосами, черными глазами, и черная у него бородка клином», — сказала девочка, «а на шее у него две цепочки, они висят впереди на керасе, а на левой руке у него сидит красивый сокол с серебряными колокольчиками и в красной шелковой шапочке на голове».